Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хотел бы, чтобы мы обсудили с вами один очень сложный вопрос. Возможно, задали вопрос тот, на который нет и не может быть ответа, но тем не менее, не задавать его, не спрашивать мы тоже не можем. Сегодня в нашей студии наш дорогой гость из Иерусалима, который живет прямо у стены плача в старом городе, Ефим Свирский.
Здравствуйте.
Мы приветствуем вас и очень рады вас здесь видеть. Тем не менее, хотим задать вопрос, который, в общем, кажется неподнимаемым, но именно вам хочется его задать. Угу. Часто слышим от людей вопрос, где был Бог во время Холокоста?
Угу. Очень хорошо. Ну, знаете, вопрос правильный, как бы, с одной стороны, а с другой стороны, совершенно неправильный, потому что, когда мы понимаем концепцию Бога, который везде всегда, так сказать, да, значит, понятно, что везде всегда означает, что там же и был. Вот. И тут есть первое, о чем бы я хотел поговорить, две модели мира. То есть, первая модель мира – это светская модель мира, в которой человек рождается, и его жизнь начинается с рождения. Человек живет жизнь, и он умирает, и после этого ничего нет. Это светская модель, так сказать, да? Вот, теперь. И есть духовная модель мира. Духовная модель мира говорит, что человек не рождается первый раз здесь, что его душа приходит в этот мир, а у нас есть концепция гильгулим, то есть есть концепция реинкарнации, да, то есть душа приходит в этот мир не первый раз, и естественно, что после смерти душа не заканчивает свою жизнь, а жизнь продолжается. Теперь я хочу сказать, что я не говорю, какая концепция правильная, но я говорю, вот есть две концепции. И что происходит? Люди очень часто передергивают эти две концепции, то есть они смотрят на мир в концепции светского человека, да, то есть жизнь начинается сначала, и потом ничего нет, и потом говорят, а где Бог, как Бог мог это сделать? И здесь такое невольное передергивание, потому что если вы уже обращаетесь к Богу, да, то тогда вы должны принять духовную концепцию мира. Потому что в светской некому обращаться, понимаете, да? То есть вы как бы решите, либо так, либо так. Теперь, если мы уже обращаемся к Богу и говорим, как ты мог это сделать, где ты был и так далее, то есть мы должны принять концепцию мира, при котором жизнь не начинается с рождения и не заканчивается смертью. Да? Теперь, значит, мы можем задать вопрос, и мы должны задать вопрос, почему 6 миллионов душ ушли к Творцу, иногда в таких мучениях, правильно, именно в это время. И это вопрос тогда будет корректно, скажем, поставленный. Так? Теперь, для того, чтобы ответить на этот вопрос, первое, что очень важно понять, что одно из самых важных, то, что есть у человека, вот что как раз связано с праздником Пейсах и так далее, это свобода выбора. Свобода выбора делает самые лучшие отношения, которые у нас есть. Это взрослые отношения, когда мы выбираем отношения. Свобода выбора необходима для того, чтобы человек был человеком. Иначе человек будет просто роботом. И вот понимая, как бы, насколько важна и центральна свобода для человека и свобода выбора для человека, я все время своим студентам, вот аудитории, да, я все время им задаю такой вопрос. Ну, хорошо, давайте так. Вот вы хороший человек, добрый человек, правильно, да? Я сделаю вас на 2 минуты Богом. Ну, мы же все хотим быть Богом, правильно? Вот давайте на 2 минуты Богом. И вот вы создали человека с возможностью выбора и со свободой выбора. И вот 2 человека, Каин и Авель, если хотите, ну, не важно. И вот один человек хочет убить другого. И вот вы Бог. И вот что вы делаете? То есть, опять, если вы лишаете человека возможности выбора, то есть он не может убить, значит, вы его лишаете его самых главных человеческих качеств, превращаете в робота. Ну, вот я вам хочу такой вопрос задать. Что бы вы предложили? Вы понимаете, да? Вот вы Бог, все в порядке. Ну, люди говорят, ну хорошо, ну можно тогда предупредить. Хорошо, предупредили, ты знаешь, вот будут жуткие последствия, если ты убьешь человека, у тебя будут последствия. А он все равно его хочет убить. И тогда что можно сделать? И в основном люди теряются, как бы, и сдаются. И говорят, ну хорошо, ну значит, надо как бы оставить так, как есть, и потом будет, естественно, наказание убийцы, там, понимаете, да, так сказать, вот это самое. Вот, на самом деле есть еще некоторые возможности. Какие возможности? Вопрос в том, что почему человек хочет убить другого человека? Ну, например, он очень зол. Хорошо? Теперь, если этот один человек очень зол, что тогда можно сделать? Ведь, смотрите, Творец, он же наш отец. И он отец и убийцы, и того, кто будет убит. То есть он жалеет и того, кто убивает, потому что, ну, последствия будут ужасные, правильно? И того, кто будет убит. Теперь, что тогда можно сделать? Значит, ну, поскольку свобода выбора есть у убийцы, но свобода выбора также есть и у того, у жертвы. Значит, можно помочь жертве, например, на какое-то время спрятаться. И если убийца переспит, как бы, да, и на утро он проснется и скажет, что я вчера погорячился, как бы, да, то он может передумать. То есть можно нажать на какие-то кнопки в его душе, скажем, да, которые все равно оставят ему свободу выбора, но дадут возможность как-то по-другому посмотреть на ситуацию. То есть, другими словами, можно быть и на стороне убийцы, что-то сделать, и на стороне жертвы. И вот тут мы должны с вами посмотреть, а почему этого не произошло на самом деле. И первый вопрос, который тоже вот я обычно задаю, а почему, собственно, Гитлер и нацисты хотели убить евреев? То есть, какие были причины? И обычно говорят, ну, какие причины? Ну, первое, это финансовая причина. То есть, евреи были очень богатыми в Германии, так сказать, да, они там владели тем-сем, и поэтому хотели у них все отнять, как обычно, так сказать. Это одна из таких причин. Вторая причина, которую называют, это расовая причина. Они были расистами, так сказать, да, и вот они ненавидели евреев именно из-за этого. Евреи очень сильно влияли на общество, то есть они вмешивались повсюду, так сказать, да, и тоже их хотели приструнить и так далее, так далее. Но мы видим потрясающую вещь, вот я сейчас хочу просто процитировать, это выдержки из списка антиеврейских законов Германии 1931 года. 8 декабря в течение 6 месяцев у евреев было отнято 900 миллионов рейхсмарок, исключая налоги. В 1935 году закон о гражданстве евреям отказано в праве на голосование, а также на службу в государственных учреждениях. Закон об охране германской крови и расы запрещены браки и половая связь между евреями и немцами. 1938 год, указ о еврейской собственности. Все оставшееся имущество евреев и его заведения в принудительном порядке изымается, передается в руки немцев. И тоже в 1938 году, 23 ноября, дополнительный указ о перегрузке германских школах и высших учебных заведений, исключение евреев из всех учебных заведений Германии. То есть к 1938 году евреев ограбили, их отстранили полностью, они не могут голосовать и быть избранными от любой власти, они уже не смешиваются с арийской расой, и они исключены даже из школ. То есть все абсолютно поводы, о которых мы говорили, уже достигнуты в 1938 году. И, наконец, последний повод, о котором говорят, ну, евреи должны были быть козлами, значит, отпущения. А, понимаете, козлы отпущения, их надо держать, пока дела идут плохо. А в Германии в начале войны, когда уже начался и Голокост, и все это началось, в Германии дела шли очень хорошо. И вот тут как раз как бы убивает козла отпущения, понимаете, да? Когда дела идут хорошо, а все остальные причины, а на самом деле уже не причины, тогда мы понимаем, что должна быть какая-то совершенно другая причина, почему они так ненавидели евреев, хотели убить. И нам это важно знать.
Даже добавлю один момент. Мне кажется, что и генералы немецкие протестовали против выделения и вагонов на уничтожение венгерского еврейства.
Это уже потом,
То есть, иначе говоря, это было иррационально. Даже последнее заявление Гитлера, когда уже крушилась Германия, он был перед, так сказать, самоубийством, он оставил там убивайте евреев, уничтожать, потому что главная война это против евреев. Да. То есть она была иррациональной войной на самом деле.
Нет, она была на самом деле рациональной, но эта рациональность нужно было
нужно было
понять. И дело в том, что, вы понимаете, начиналось все с чего? У нас же с вами 19 век. 19 век побеждают некие философии, так сказать, вот одна из этих философий, это, например, Хейкель. И что говорит Хейкель? Он говорит,
Понимаете, если мы посмотрим на историю человечества, и мы посмотрим, она развивается по тем же законам, по которым развивается вся вообще вот природная история, или она отличается, история человечества, от этого. И он говорит, мы должны честно признаться, что история человечества развивается по тем же естественным законам, по которым развивается все в мире. И казалось, ну хорошо, так сказать, сказал. Теперь, вот следующая цитата. Высочайшая мудрость – это всегда понимать инстинкт. То есть человек никогда не должен впадать в идиотизм, поверив, что он вознесся и стал господином, начальником природы. Однажды это легко привело к высокомерию. Он должен понимать фундаментальную необходимость законов природы и осознать, насколько его существование зависит от этих законов. Тогда он почувствует, что во Вселенной, где планеты вращаются вокруг светил, а луны вокруг планет, не может быть особых законов для человека. И на него распространяются вечные законы этой высшей мудрости. Он может попытаться понять их, но избежать никогда. Вот вам цитата.
Она приводит к социальному дарвинизму, возможно.
Совершенно верно. И знаете, сколько людей голосуют за эту цитату? Говорят, правильно, все верно. Да, это Адольф Гитлер. Да. Это не просто Адольф Гитлер, а это его кредо.
И потому что отсюда законы природы, которые даровали право сильному подчинить, уничтожить слабого, они дают нам право природное уничтожить или подчинить себе другие народы, уничтожить евреев, подчинить всех остальных.
Вот, а теперь почему? То есть, все, видите, да, теперь... Альфред Баумлер, это нацистский философ, пишет следующее. Развитие вида требует ликвидации неприспособленных людей, слабых и ненормальных. Но, он пишет, да, крестьянство, как реакционная сила, взывает именно к ним. Здесь мы сталкиваемся с основным противоречием. Развитие происходит из природной жизни или равенства индивидуальных душ перед Богом. Замечательно. Вот вам, пожалуйста. Ну, хорошо, но если христианство как бы для них такой враг, то есть вот такая разница, почему убивают евреев? Вот. И вот, на самом деле, пишет Гитлер следующее. Самый тяжелый удар, который был нанесен человечеству, это христианство. Большевизм – незаконный сын христианства. Оба эти явления изобретены время.
Конечно. Есть, знаменитая фраза. Да? Конечно. Почему? Потому что они единственные евреи, да, которые отстаивают право слабого на существование.
100%.
В то время как законы природы говорят, что слабого надо уничтожить.
Абсолютно.
Поэтому есть... у нас противоречие с евреями. Да, в этом смысл войны, совершенно
конечно,
верно.
Конечно, в этом же это сам. Теперь, ну почему тогда они христиане? И Гитлер очень цинично, но очень точно пишет. Говорит, дело в том, что никто в истории не пролил так много крови, сражаясь за победу идеи любви, как сами христиане.
Трудно не согласиться, посмотрев на историю.
Да, он говорит, ребят, говорит, понимаешь, метод это наш, понимаешь, да? Идеи мы вам дадим лучше, понимаешь, да? но варвар, он варвар.
Он же так и говорил, we are barbarians, мы варвары, и мы гордимся этим. Конечно, это как раз в этой самой цитате. Да.
Поэтому же он и говорит, вот на самом деле, вот он, понимаете, и со временем, вот он говорит, так не пройдет. Вот, поскольку еврей нанес две раны человечеству, обрезание на теле и совесть на сознании.
Совесть на душе, да.
Да, и вот он говорит, война за влияние над миром идет между нами и еврейством, все остальное фасады иллюзии.
Да. Да, знаменитая цитата.
Да, то есть да. Это вот, но, то есть что мы
и, с вами и он здесь... на самом деле, если я не ошибаюсь, это было его обращение к солдатам, в котором он говорит, что борьба с евреями ни в каком платоническом виде невозможна, потому что даже ассимилированный еврей, даже принявший христианство еврей, даже большевицкий еврей, или даже ребенок, да, если да, у вас да, эта цитата, да. который вырастет без еврейских книг или синагог, он все равно остается евреем, поэтому надо уничтожить каждого из них, даже каждого еврейского ребенка.
Совершенно верно, и а вы посмотрите, ведь на самом деле, посмотрите, любое движение в любой стране за права человека.
И за права слабых, и притесняемых, больных, нищих и так далее.
Абсолютно, понимаете, да, как ко мне пришел индус, вот, и говорит, нам евреи приехали, нам научили бороться за права, понимаешь, да, в Индии, ну, как притесняют сикхов, понимаешь, да, вот, мы верим в одного бога, а индусы там во многих, и нас притесняли, пока не приехали евреи, научили нас бороться, значит, за это дело. То есть он совершенно четко понимал, и это была разница в идеологии. То есть, что это означало? Это означает, они так и говорили, мы не эмоциональные антисемиты, мы интеллектуальные антисемиты. Мы уничтожаем евреев, поскольку евреи принесли в этот мир несоответствие с законами природы. А это значит, что человечество станет более хилым, Это значит, что люди, которые должны были умереть, они получат помощь и будут размножаться. Да? И значит, весь мир станет более хилым. То есть мы, убивая евреев, спасаем мир.
Боремся за прогресс человечества, да, его будущее.
Да, совершенно верно. И только так, на самом деле, можно убивать людей так, как они убивали. То есть только когда человек верит, что он делает что-то хорошее и великое, на самом деле, тогда он может убивать. И тут понятно, что таким людям невозможно утром сказать, что ты сделал вчера, потому что это идеология. И человек скажет: так, я вчера еще не закончил своего дела для прогресса человечества. И вот тут они не дали Творцу вмешаться, чтобы спасти их. Потому что они придумали идеологию, которая была прямо противоположна тому, что хочет Творец в этом мире. Теперь, когда мы смотрим с вами на как бы картину мира, мы смотрим, а кто участники. Ведь кроме нацистов были еще разные другие страны. И мы видим, что к идеологическим антисемитам добавились эмоциональные антисемиты. Будь здоров, это Польша, это Литва, это огромное количество стран, где евреев убивали без всякой идеологии, ненависть была очень сильная. Но кроме этого были так называемые ведь страны, которые считаются, что были либо нейтральными, либо они были наоборот благополучны к евреям. Но это было не так. Соединенные Штаты не пустили ни одного еврея сюда.
Более того, обрекли вот этот корабль на возвращение обратно
из Кубы. Они обрекли, совершенно верно, обрекли корабль на возвращение обратно. Вы посмотрите, понимаете, да, никто не принимал евреев. И это развязало Гитлеру руки. Он говорил: да они никому не нужны. Они нас потом благодарить будут за то, что за это происходит. Понимаете, да? Окей. То есть мы видим, что когда мир вот так вот ополчается против тебя, то есть они все становятся на самом деле так или иначе палачами. Эти люди. Вот. Что нужно делать жертве? Ну, первое, что нужно, очень две вещи. Собраться. Быть очень собранным вместе. Это раз. А во-вторых, обратиться к Всевышнему за помощью. И вот тут, прошу прощения, у нас есть три категории. То есть у нас есть тогда в еврейском народе, что у нас было? У нас были светские лидеры. У нас были просто светские люди. И у нас были религиозные общины. И вот мы можем посмотреть, а что же происходит на самом деле с еврейским народом. И вот тут мы видим две вещи. Ну, первое – это разобщенность. Потому что, как бы, еврейские общины, соблюдающие, закрылись, потому что много людей уходит из религии, да. Вот, а оказывается, что светские лидеры направлены совершенно в другом направлении. То есть, они хотят государство Израиль. И казалось бы, ну а какой конфликт между как бы тем и этим? И вдруг выясняется, что когда есть решение, например, собрать деньги, спасти евреев в Европе, то буквально все лидеры сионистского движения так и мучают, а говорят, это решение антисионистское. Деньги все нужно посылать в Израиль, на кибуц, на так, развитие и так далее. И не нужно собирать деньги для спасения еврейства. То есть, когда я первый раз прочитал все эти цитаты, то у меня просто волосы, значит, поднялись дыма, понимаете, да, потому что, например, реформистский раввин Стефан Вайс, один из лидеров американской общины, когда румынское правительство было готово отпустить 70 тысяч румынских евреев за $50 за человека, вот, он сказал, что собирание денег на их спасение не оправдано. И румынское правительство их заперло все в бараки и подожгло. И сожгло 70 тысяч евреев, $50 на человека. То есть они готовы были отпустить этих евреев. Понимаете, да? Вот. Еврейское агентство в Англии отказалось тоже от возможности выкупа. Вот. В 1943 году в Тель-Авиве глава комитета спасения еврейского агентства Ицхак Гринбаум заявил следующее. Когда меня спрашивают, не могли бы мы отдать деньги, собранные в Америке и Европе, на спасение европейских евреев, я сказал нет. И я снова говорю нет, потому что это... точка зрения, да, она, поскольку отодвигает сионистскую деятельность на второй план. Ну, извините.
Там было даже такое высказывание, что одна кибуцная корова там важнее того и другого, да.
Да-да-да.
Но, с другой стороны, с точки зрения американских и британских евреев, возможно, там они поддерживали идею, просто как бы объясняли, оправдывая их, что сначала победа, а продавать румынам или продавать немцам евреев, это значит укреплять там их армию и так далее и тому подобное.
Да, вы знаете, но дело в том, что вот как раз когда раббай Вестмандель, это известная история, попросил деньги на спасение евреев,
венгерских евреев, да.
Да, на венгерских. Вот, то ему Натан Швабл, Швабла, да, его фамилия была, извините. Вот, он ему написал немножко другое.
Это американский министр был или кто-то?
Нет, он был швейцарский представитель как раз организации Хахалуц.
Вот, то есть, сионистская организация
европейская. Сионистская организация, да. Вот, он сказал, что вы в Словакии должны помнить, что в конце концов союзники победят. После победы они будут делить землю. Да, и он сказал, в этом направлении у нас тоже уже сделано несколько шагов. Вот, что касается криков о помощи, все приносят огромные жертвы. И если мы не принесем жертвы, какое у нас будет право сесть за стол после войны, когда они будут делить страны? Потом пишет, это глупо и даже нагло с нашей стороны. Вот то, что вы сказали, просить народы, которые проливают кровь, дать нам разрешение переслать их деньги во враждебное государство, чтобы защитить нашу кровь. Потому что только кровь обеспечит нам землю. То есть здесь был еще один фактор, понимаете, да? Мы кровью купим вот эту землю. Вот. Но потом он пишет, что касается, это касается общих проблем. Что касается членов вашей группы, спасайтесь немедленно. Для этой цели готов выслать деньги нелегально нашим курьерам. То есть нашим людям, понимаешь?
И что же?
Так, нет, они выслали эти деньги, и таким образом
Вестмандель,
была немножко другая история, потому что его, когда везли в концлагерь, он перерезал доски в вагонах.
Выбросился.
Да, он выбросился, и он пошел в бункер, они знали, где эти бункеры, и он досидел там до победы, на самом деле. Вот. Это совершенно четко было сказано, что, видите, да, что кровью они хотели купить деньги.
Кровью они хотели купить землю. Вот. Но я хочу сказать, у нас остается 5 минут, а все-таки вопрос о том, где же был Бог. Вы сейчас говорите, где был человек.
Вы говорите, где были немцы,
где были союзники и даже где были евреи и сионисты, вы сейчас имеете в виду.
Да, совершенно верно.
Немцы были также немцы, которые, мы знаем, тысячи немцев, которые считались, немецких евреев, которые считали себя немцами, и которые просили отправить их на второй фронт и умереть за Великую Германию. Такое тоже было.
Да, так я же вам говорю, понимаете, в чем дело? Большинство евреев в это время уже были нерелигиозны. И тогда последняя группа, вот буквально одна минута, и мы тогда уже закончим с этим делом. А что с религиозными евреями? Вот. И вот тут я спрашивал много очень больших раввинов, они говорили, понимаете, говорят, не было кирува, не было приближения. Вот сказано, что когда уничтожался Иерусалим, и был суд, то спрашивали, а что делают праведники?
То есть, понятно, грешники, они свои грехи, а почему праведники страдают?
А почему праведники не делают что-то...
Потому что они не протянули руки, не помогли.
100%. Вот. И тогда сатана говорит Всевышнему, то есть Всевышний говорит сатане, послушай, Творец говорит сатане, ты знаешь, если бы они даже занимались этим все время, они все равно ничего не могли сделать.
Он сказал, Всевышний известно тебе.
Да, но не им.
А он говорит, мне известно, но они же должны были делать.
Они же должны были делать, и тогда Творец сказал, все, мы разрушим как бы Иерусалим. То есть вопрос вот какой, что Творец был везде, это мы только что сказали. Творец дает нам право выбора. И урок главный Голокоста это, а что могут сделать люди, допустить вот такую катастрофу? И каждый из нас должен задать такой вопрос. Да? Что у нас есть идеологии, которые хотят нас, и сегодня есть эти идеологии, которые именно из идеологии хотят нас убить. А что мы делаем по этому поводу? Мы вместе или мы отдельно? Мы с Творцом или нет? Мы даем ему возможность или не даем? И Творец нас предупреждает, что поскольку душа будет продолжать жизнь, да, то есть жизнь не заканчивается. Если мы не делаем то, что нужно для нашего спасения, если мы не поворачиваемся к Творцу, если мы не поворачиваемся к нашим друзьям, правильно, да, то Творец говорит, это может быть очень трагично. И все это записано, естественно, в Торе, как пророчество, что если мы будем себя вести несоответственно с законом, по которому устроен мир, то этот мир может нас попытаться уничтожить. В конце концов, не сможет, потому что Всевышний все-таки будет с нами и Всевышний за нас, но мы можем пройти через вот такого рода трагедии. То есть это урок для нас.
То есть на самом деле вы сказали удивительную мысль, которая связана с тем, что тьму рассеивают светом.
Да.
И евреи, как сказано прямо в Торе, это светочи, как говорит пророк, светочи для народов, правильно?
Да, да.
И если мы исполняем свое предназначение, то светом мы рассеиваем тьму, любовью мы рассеиваем ненависть. Если же мы свои миссии не выполняем и хотим ее забыть, то приходят враги нам ее напомнить.
Они просто это сделают.
Они напоминают нам.
Раз Вассерман, я просто хочу этим закончить. Да, да. Раз Вассерман сказал следующую вещь, еще до Холокоста. Он сказал, я очень боюсь того, что происходит. Евреи уходят из Торы в два движения. Одно – это национальное движение, да, сионизм, да, и второе
– ассимиляция.
Это, ассимиляция, да, то есть это, да, совершенно верно. Вот, интернационализм. Говорит, я очень боюсь, что два эти движения дойдут до небес, перекрутятся и палкой опустятся нам на голову. Вы знаете, ведь нас уничтожали национал-социалист. Потому какая палка, мы можем даже понять, как бы, а что мы делаем неправильно, при том, что национал-социализм – это совершенно необычное явление, что националисты обычно не социалисты, а социалисты – интернационалисты. И здесь как раз вот смешалось и то, и другое, опустилось, к сожалению, палкой нам на ногу.
И потому вы предлагаете, что уроком в данном случае, наверное, является, как сказать, еврейский подход ответа вопросом на вопрос. То есть тот, кто спрашивает, а где был Бог во время Холокоста, то ему нужно не только напомнить, где были люди разные во время Холокоста, но и предупредить, что опасность Холокоста не исчезла, она существует и сегодня.
Абсолютно.
И вместо того, чтобы ты сидел на диване, условно говоря, извините, ковырялся в носу и спрашивал, где был Бог, ты лучше спроси, где ты.
Совершенно
Кстати,
верно.
С этим вопросом Всевышний и обращается к первому Адаму. Первому человеку Адама, говорит, где ты, человек? То есть, где ты сегодня? Какой свет ты несешь сегодня, да? На чем ты стоишь? Абсолютно. И каким светом ты освещаешь окружающий себя мир?
Абсолютно.
Спасибо огромное вам, Ефим, и нашим дорогим телезрителям всего самого хорошего.